этом выпуске. В Рижской думе прошла конференция о буллинге и мобинге среди детей. Сегодня в Гробине доставлена первая синхронная компенсационная станция. Правительство направило в Сейм предложение выставить на аукцион дом Москвы, а вырученные средства направить в помощь Украине. Теперь подробнее об этих и других событиях. Причин, ведущих к растущему уровню насилия среди несовершеннолетних, много. Это и общий уровень бедности, и недоступность ряда социальных услуг для семей в группе риска, и неспособность государственных институций выявить проблему на ранней стадии. О всех них, а также о возможных решениях говорили сегодня на конференции в Рижской думе. За ней следил Михаил Никулкин.
Несовершеннолетними молодыми людьми с проблемным поведением занимается целый ряд различных институций, в том числе и полиция. Группа временного содержания несовершеннолетних отдела превенции государственной полиции Рижского региона выполняет функции профилактического учреждения. Ребенок может быть доставлен туда в случае, если он не мог быть передан родителям или опекунам в течение 4 часов. В среднем в этот отдел в последние годы передается около 150 несовершеннолетних в год. В 2023 году 42 из всех доставленных туда детей находились под действием алкогольного или наркотического опьянения, 36 и 6 человек соответственно. В трех случаях пришлось вызывать службу неотложной медицинской помощи. Статистика преступлений, совершенных несовершеннолетними молодыми людьми, также достаточно удручающая. Подробнее о ней рассказывает советник Латвийского союза самоуправлений по социальным вопросам и здравоохранению Илза Рудзита.
Эти цифры определенно не радуют. Начато 8208 процессов об административных нарушениях. Больше всего совершалось преступлений против имущества – 65% случаев, 12,7% – преступления, связанные с употреблением, приобретением, хранением или производством опьяняющих веществ. В Цесисском воспитательном учреждении, в Ульгусемском тюремном воспитательном учреждении находится 30 детей. Под надзором Государственной службы пробации, что является новым видом после ликвидации, на аукшене находится 196 несовершеннолетних.
Стоит отметить, что хотя большинство занимающихся бродяжничеством или находящихся в состоянии опьянения детей попадает в поле зрения служб в Риге, эта проблема актуальна и для регионов. Зачастую молодые люди приезжают в столицу ради вечеринок и схожего времяпровождения, а затем оказываются в полиции. Директор департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате подчеркнула, что для того, чтобы проблемы, обсуждаемые сегодня, решались, нужно межинституциональное сотрудничество и желание изменить ситуацию. Она напомнила, что ни один ребенок не рождается плохим или неправильным, к проблемам в поведении приводит разный жизненный опыт, в том числе приобретенный в семье. Именно семья играет ключевую роль в начале жизненного пути человека, считает Кондрате.
Семья – это то место, где мы получаем очень сильную вакцину. Она работает либо охранительно, либо, к сожалению, уничтожающе. Мы все происходим из семьи, к сожалению или к счастью. Никто из нас пока не произошел от Святого Духа и не вылупился из яйца. И это значит, что опыт, который мы получаем, мы используем затем на своем жизненном пути. Из неудачного детства, из детской боли, к сожалению, вырастают взрослые, которые могут быть мстительными. Мстительными, непонимающими семью, не понимающими сверстников.
В заключении мероприятия инициатор проведения конференции, депутат Рижской думы от нацблока Ева Бранте, подчеркнула, что совместная работа всех ответственных сторон для решения проблемы крайне важна и требует не только ресурсов, но и смелости. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Сегодня в Гробине будет доставлена первая синхронно-компенсационная станция, одна из трех, которая планируется установить в Латвии с целью обеспечения инерции в энергосистеме, необходимой для поддержания стабильной частоты. Также планируется создать по три таких станции в Литве и Эстонии. Председатель правления Аугспредума Тейклс Роланд Сирклей сказал латвийскому радио, что это поможет обеспечить энергетическую независимость, более надежное и качественное энергосбережение, а также связь с Европой. Он также рассказал о затратах.
Все три компенсатора, по одному в Гробине, Венспилсе и в Ликсне, обойдутся в общей сложности в 140 миллионов евро. Хорошая новость в том, что 75% расходов покроет финансирование Европейского Союза. Важно, что очень значимую часть мы покроем из доходов, получаемых за счет разницы цен на границе стран. То есть эта часть расходов не отразится потом в тарифах. То есть влияние на тарифы будет незначительным и малоощутимым, как минимум в плане капитальных расходов.
Правительство направило в Сейм предложение выставить на аукцион дом Москвы, а вырученные от продажи средства направить в помощь Украине. Однако из-за отсутствия кворума парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции не удалось сегодня проголосовать за дальнейшее рассмотрение этого вопроса. Подробности расскажет Татьяна Коваленко.
Еще до начала обсуждения вопроса по дому Москвы заседание покинули депутаты Алексей Росликов из партии «Стабильность» и Эдмундс Зифтинш из партии «Латвия» на первом месте. Оставшиеся члены комиссии сосредоточились на обсуждении юридических нюансов дела, на которые обратила внимание депутатов старший юридический советник юридического бюро Сейма Лилита Вилсоне.
Насколько можно судить по информации, полученной комиссией от правительства, там говорилось о том, какие действия можно предпринять относительно здания на Мариас-7, и предполагалось изъять это здание, а финансовые средства, за вычетом расходов, которые потребуются в процессе отчуждения имущества, зачислить в дальнейшем в госбюджет в пользу поддержки Украины. Кабинет министров постановил, в каком случае, в какой момент и на какие нужды эта сумма может быть использована.
Кадастровая стоимость земли и самого здания около 3 миллионов евро. С закрытием учреждения появились и претенденты на дом Москвы. Продюсер и член правления Латвийского молодежного театра Юрис Миллерс обратился с просьбой передать здание его театральной труппе, которая не имеет своей сцены. Депутат Сейма Янис Домброва предложил отдать здание на Мариас-7 под музей, рассказывающий об агрессии России. Есть интерес к продаже дома Москвы и у Банка Латвии. В 2022 году латвийский «Приватбанк», акционером которого является аналогичный банк в Украине, национализированный правительством еще в 2016 году, был наложен штраф порядка 900 тысяч евро. Денег Латвия так и не получила.
Эти штрафы за нарушения были применены к акционерному обществу «Приватбанк», у которого после реструктуризации появилось новое название – «Amber Assets». А если конкретно оштрафовали их за недостатки в системе внутреннего контроля и за угрозу рисков, которым могла быть подвергнута клиентская база данных. В результате реструктуризации банка у них не оказалось денег для уплаты штрафа. Это средства из латвийских активов, которые, к сожалению, невозможно перевести в Латвию, поскольку они находятся в распоряжении Национального банка Украины.
В ходе обсуждения депутаты в целом поддержали предложение о продаже дома Москвы. Общее мнение выразил депутат Национального объединения Эдвинс Шноре.
Думаю, что концептуально это решение можно поддержать, остается тогда только рассмотреть его техническое оформление. Но так как фактически мы отчуждаем имущество, принадлежащее России, и используем эти деньги на нужды Украины, я думаю, это очень хороший прецедент, чтобы показать, что нам не нужно ждать Европу. Если хотим, можем сами показать пример. Думаю, что этот случай – прекрасный прецедент. Это обязательно надо поддержать и выполнить в соответствии с законом.
Никто из депутатов при этом не вспомнил об опасениях, высказанных ранее представителями Ретуму банка, которые из-за экспроприации дома Москвы боятся ответных мер России изъять активы Ретуму банка, активно работавшего с Россией и Беларусью. Однако, несмотря на сегодняшнее отсутствие кворума, которое не дало депутатам продвинуться в этом вопросе дальше, парламентарии торопятся с продажей. Татьяна Коваленко, служба новостей Латвийского радио.
Главный редактор латвийского телевидения Сигита Роки, посоветовавшись с редакцией ЛТВ, решила отменить дебаты перед выборами в Европарламент на русском языке. Как пишет Роки, при планировании ЛТВ не предполагала, какую реакцию вызовет приглашение кандидатов в депутаты Европарламента принять участие в дебатах, где основным языком является русский перед этими выборами. Ожидается, что уже в июле Украина впервые получит часть доходов от замороженных российских активов. Решение об этом принял Совет Евросоюза. Подробности расскажет Оксана Пугачева.
После того, как Россия начала вторжение в Украину, международное сообщество запретило любые операции, связанные с активами и резервами Центрального банка России. В результате 260 миллиардов евро активов Центрального банка России по всему миру обездвижены. Причем более двух третей из них находятся в ЕС, около 210 миллиардов евро. По данным Еврокомиссии, ожидается, что доходы от этих активов, вероятно, принесут Украине около 2,5-3 миллиардов евро в год. Совет Европейского Союза принял решение направить часть доходов Украине. Как сказал член Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Евросоюз выбрал путь, который является юридически обоснованным и гибким, и чтобы поддержка могла отвечать самым насущным потребностям Украины. По его словам, скорость по-прежнему имеет решающее значение, и комиссия продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был произведен уже в июле. 90% этих средств направят на военную поддержку Украины, 10% – на восстановление разрушений. Вопрос передачи активов согласован, но коллегиальной передачи финансовых средств не будет, уверена Оксана Савчук, народный депутат Украины, член комитета по вопросам восстановления.
Украина пришла индивидуальным решением, потому что ряд европейских
стран... Страны принимают индивидуальные решения, потому что в Европе есть ряд государств, которые имеют огромное количество российских активов, и они не хотят до сих пор разрывать отношения с российским бизнесом. Какие страны готовы оперативно передать нам эти активы, мы скоро увидим.
О передаче Украине доходов от замороженных на территории ЕС активов российского Центробанка активно выступают сейчас США, Германия, Эстония и ряд других стран. 300 миллиардов евро – это государственные деньги, а есть еще активы российских олигархов, напоминает ректор Международного института бизнеса, банкир и экономист Александр Савченко.
Кроме денег Центрального банка, есть еще арестованные активы олигархов, официальных лиц, которые очень богаты, которые работают в ближайшем окружении Путина. Цифра эта приблизительно 50 миллиардов, потому что там есть и финансовые активы, и материальные – яхты, дома, дачи.
Однако просто изъять и выставить частные активы на продажу в пользу Украины будет сложно, поскольку начнутся массовые судебные процессы, уверен Савченко. На данный момент Украина и ее партнеры ищут правовые пути и стремятся наработать единую юридическую рамку конфискации всех активов российского происхождения. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
Главы правительств Норвегии, Ирландии и Испании сегодня объявили, что их страны признают независимое палестинское государство. Решение вступит в силу через неделю, 28 мая. Израиль в ответ объявил о мерах дипломатического характера. Продолжит Рустам Шукуров.
Решение Норвегии, Ирландии и Испании не является неожиданным, поскольку правительства этих стран не скрывали намерения признать палестинское государство. Сегодня же, выступая перед журналистами на пресс-конференции, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что в разгар войны, когда десятки тысяч человек убиты и ранены, единственным политическим решением палестино-израильского конфликта может быть сосуществование Израиля и Палестины в качестве двух отдельных государств.
Таким образом, Норвегия признает Палестину независимым автономным государством со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Признание палестинского государства – это поддержка умеренных сил, которые теряют позиции в этом затяжном и жестоком конфликте.
Выступление премьер-министра Ирландии Саймона Харриса, в свою очередь, содержало ссылку к истории признания Ирландской республики независимым государством.
Наше обращение к независимым странам мира было призывом к международному признанию нашей независимости, подчеркивающим нашу особенность. Национальную идентичность, нашу историческую борьбу и наше право на самоопределение и справедливость. Сегодня мы используем те же самые формулировки, чтобы поддержать признание палестинского государства. Мы делаем это, потому что верим в свободу и справедливость как фундаментальные принципы международного права. Мы также считаем, что прочного мира можно достичь только на основе свободной воли свободных людей. Признание государственности имеет сильное политическое и символическое значение. При этом мы подтверждаем наш большую веру в то, что Палестина имеет все права на собственное государство, включая право на самоопределение, самоуправление, территориальную целостность и безопасность, а также обязательства в соответствии с международным правом. Это безоговорочная поддержка решения о создании двух государств, которое является единственным надежным путем к миру и безопасности для Израиля, Палестины и их народов.
Премьер-министр Испании Педро Санчес, между тем, отметил, что Мадрид признает палестинское государство, цитирую, «ради мира, ради справедливости и глобальной сплоченности». Он также подчеркнул, что это признание не является оскорблением ни Израиля, ни еврейского народа.
Este reconocimiento no es contra nadie.
Это признание не направлено против кого-то, оно не направлено против народа Израиля, народа, который мы ценим. И тем более оно не направлено против евреев, замечательного народа, история которого связана с Испанией. И это признание не является поощрением Хамас.
После того, как три страны объявили о признании независимости Палестины, Израиль заявил, что отзывает своих посланников в Ирландии, Норвегии и Испании для срочных консультаций. По словам главы Министерства иностранных дел Израиля Исраэля Каца, страны, объявившие о признании независимости Палестины, вручают награду террористической группировке «Хамас» и Ирану. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
И о погоде в завершении. Предстоящей ночью по Латвии будет малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 12, плюс 16 градусов. И днем по Латвии будет солнечно, в Курзуму переменная облачность. И днем в Курзуму ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер восточный, юго-восточный до 8 метров в секунду. Во время грозы порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем по Латвии составит плюс 22, плюс 27. Градусов. В Риге будет ясная и сухая погода, ветер восточный до 7 метров в секунду. Ночью в столице ожидается плюс 15, плюс 16 градусов, днем до плюс 26. Медицинский тип погоды первый особо благоприятный. Это была программа сегодня в 19.22 мая. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро, провела Екатерина Борзая.